Функционалистская теория языка исходит из очень простого предположения о том, что язык, как и другие проявления живых систем, имеют какие-то свои причины и объяснения. Ну, чтобы понять какую-то научную теорию, бывает полезно понять, в каком контексте она возникла, существует, чему она противопоставлена. Существует, особенно в 20 веке, довольно большое количество традиций в области науки о языке, которые, ну, в целом называются формальными, условно, и исходят из предположения о том, что язык представляет собой такую автономную систему, которая, ну, так сказать, ничем не объяснима. Далее иногда бывают различные более конкретные гипотезы, например, о том, что человеческий язык изначально возник у наших отдаленных предков в порядке некой мутации, то есть как некоторое случайное такое приобретение в ходе человеческой эволюции. А функциональная или функционалистская теория языка исходит из того, что язык в целом можно объяснить. И в этом смысле ее можно сравнить с теорией Дарвина в биологии. Вот до того, как появился Дарвин, фактически биология представляла собой такую сумму разрозненных фактов. Биологи наблюдали, конечно, что некоторые животные и растения больше похожи друг на друга, другие меньше, но вот объяснить все это имеющееся разнообразие и степень этого разнообразия было практически невозможно. А Дарвин предложил такую объяснительную или, как можно сказать, функционалистскую теорию, основанную на идее отбора, которая, так сказать, попыталась объяснить, почему биологическое разнообразие именно таково, каково оно есть. Язык, так же как и биологический организм, представляет собой некий такой естественный феномен, который возник эволюционно в ходе развития высших видов приматов. Функционализм пытается объяснить, в частности, то, почему структура человеческого языка такова, какова она есть. Ну, например, почему в человеческом языке имеется различие между повествовательными предложениями и вопросительными предложениями, и, с другой стороны, еще и повелительными предложениями, вот как нас в школьной грамматике учили. И одна из теорий в рамках функционалистского подхода состоит в том, что эти типы высказываний или взаимодействий между людьми, которые осуществляются при помощи словесного материала, соответствуют некоторым, ну, так сказать, заранее заданным функциональным типом коммуникации. Вот если человеку, например, необходимо добиться того, чтобы его партнер, другой индивид, ему помог в том, чтобы выполнить некоторую практическую задачу, допустим, поймать какое-то животное или создать какой-то совместный артефакт, что-нибудь построить, ему периодически необходимо прибегать к повелительным конструкциям, в которых он напрямую инструктирует своего собеседника, что ему нужно сделать. То есть тот факт, что в человеческих языках имеется конкретный набор наклонений, таких грамматических категорий, как наклонение, выводится из некоторых внешних по отношению к языку функциональных обстоятельств, которые ну, так сказать, существовали бы, даже если бы человеческий язык никогда не возник. Это вот такой пример, так сказать, довольно крупного, такого масштабного объяснения. Но, кроме того, функционализм пытается объяснить и частные отличия между языками. Ну, например, в некоторых языках есть определенный набор согласных звуков и гласных звуков. В другом языке совершенно иной набор. И можно описывать два эти обстоятельства совершенно независимо друг от друга, просто констатируя, что вот они такие. Вот такой чисто описательный или дескриптивный, как можно еще сказать, подход. А функционализм, наверное, в таком случае будет пытаться объяснить, ну, некоторую гармонию вот этой звуковой системы каждого языка. Каким образом наличие определенных согласных влияет на наличие определенных гласных и так далее. Вот такие простые примеры, пожалуй, показывают основную идею, которая лежит за функциональным подходом. Например, такое различие, как противопоставление между частями речи, существительные глаголы. Вот обнаружено, что на основании таких эмпирических исследований, рассмотрения множества языков, что эти языки с удивительной последовательностью стремятся к тому, чтобы иметь, так сказать, что-то вроде существительных и что-то вроде глаголов. Можно просто считать, что это, ну, некое свойство языка, которое не требует никаких комментариев. Но имеется целый ряд попыток в рамках функционализма это объяснить. Ну, например, идея о том, что существует независящая от языка разница между объектами, с одной стороны, такими статическими сущностями, которые имеют некоторую фиксированную природу, которые не очень быстро меняются во времени, такие, например, как камень или дерево. И с другой стороны, есть такой тип сущности или явления, как событие, нечто, что происходит с этими объектами. И если это различие, так сказать, актуально для внешнего мира и для попыток человека этот внешний мир осознать, то это уже проявляется в грамматических явлениях, таких как разница между существительными глаголами. Вот одно из таких направлений, которые представляются плодотворными. Я начал с разговора про различия между формальными и функциональными подходами в науке и языке. Хотя термин «функционализм» в лингвистике возник примерно 50 лет назад, но фактически это различие существовало с тех пор, как люди начали задумываться о языке. Можно сказать, что, например, в XIX веке одним из таких крупных функционалистов, хотя этот термин еще не употреблялся тогда, был немецкий лингвист Вильгельм фон Гумбольдт, который, в частности, подчеркивал такую коммуникативную и изменяющуюся во времени динамическую сущность языка. Называть имен в области функционалистской теории языка можно было бы очень много, но я назову только один пример. В конце июня 2012 года в России находился с визитом один из таких известнейших представителей этого направления, американский лингвист Том Гивон, который сделал несколько докладов на одной из научных конференций и на научном семинаре, и говорил, в частности, о таких философских корнях лингвистического функционализма и о биологических аналогиях, связанных с происхождением человеческого языка. Поскольку функционализм представляет собой глобальную теорию языка и, в принципе, призван объяснить все, что в языке может встретиться, то, конечно, круг вопросов, которые в нем рассматриваются, практически не ограничен. Но я приведу один из актуальных, как мне кажется, примеров. Это изучение двух различий, сходств между двумя базовыми типами языков. Вот мы привыкли к тому, что язык — это всегда нечто связанное со звуком, некоторый смысл, который облекается в некоторую звуковую форму. Но в то же время в последние несколько десятилетий стало очевидно, что существует и, по крайней мере, еще один альтернативный тип языков — это языки глухих. В сообществах таких людей во всем мире используются так называемые жестовые языки, которые, ну, по своим фундаментальным свойством, конечно, сильно отличаются от звучащих языков. В них нет фонем, которые являются, так сказать, чертой, присущей звуковым языкам. И вообще во многом они организованы по-другому. Вот одна из таких существенных проблем, которые стоят перед функционалистским подходом к языку, это проблема, связанная со сходствами и различиями между звучащими и жестовыми языками. Вот что между ними общего, а что различно в связи с вот этим вот коммуникативным каналом, который люди используют. В одном случае это некий звуковой поток, в другом случае это некоторые визуальные знаки, которые показываются при помощи рук, лица и так далее.